играет на гармонии, забыв о всех земных делах. Его тяжелые ладони почти недвижны на ладах, и только пальцы еле-еле, как бы с опаской ищут лад. Так каждый год с конца апреля встречает праздник свой солдат. Так каждый год с конца апреля встречает праздник свой солдат. Припоминает за напевом гармошки старой фронтовой, как был контужен он под Ржевом и как был ранен под Москвой. Он видит вновь, как два солдата после атаки жив проток, через лесок до медсанбата несут его, его без ног. Он видит медсестричку Аню, Анюту с солнышком в глазах, как та его обрубка в баню носилась месяц на руках. Он снова чувствует ладони, которых не было милей. Старик играет на гармонии, отбросив пару костылей. Старик играет на гармонии, отбросив пару костылей.
Потом Сафронов увидел группу врачей, которые остановились возле его топчана. Один из них, назвав его фамилию, имя, отчество, звание, войсковую часть, сообщил: тяжелая контузия и осколочное ранение в поясничную зону. Возможен перелом тазобедренных костей, повреждены 3-й, 4-й и 5-й позвонки. Возможны прорывы и ушибы других органов. Операция, возможная в полевых условиях, вчера проведена. Желательно переправить в стационарный госпиталь, но в настоящее время не транспортабелен. «Какие могут быть последствия?» – спросил один из пожилых врачей. «К строевой будет негоден. Ноги и все, что ниже поясницы, вряд ли будут функционировать. Ранения прямые, осколочные?» «Нет. Мелкие осколки бортовой брони. Более 30 штук. Не гарантирую, что мы их все выбрали». «Понятно». И старый врач наклонился к лицу Бориса и увидел, что тот смотрит. «Как себя чувствуешь?» – спросил врач. Борис пытался ответить, но вместо ответа получилось что-то несуразное. «Держись, танкист, все будет хорошо», – подбодрили врачи и пошли к следующему раненому. До Бориса стал доходить смысл того, о чем говорили врачи, что его ожидает в будущем. Он попытался пошевелиться, но неимоверная боль как прострелила его. Он застонал, а стоявшие с Тайкой девушки подскочили к нему и стали успокаивать его, говорить добрые слова. Но боль заглушила все. Борис закрыл глаза и забылся. Пришел он в себя, когда над ним хлопотали медсестры, размачивая бинты и пытаясь отделить их от ран. Спину и тело пронзила боль, а ног боец не чувствовал. Одна из девушек сказала: «А ноги у него совершенно холодные. Принесли льняные полотенца, запаянные в горячей воде, еще в каком-то растворе. Скорее всего, скипидари». Борис почувствовал легкое пощипывание в ногах, но как только полотенца сняли, ноги стали еще сильнее остывать. Их вытерли насухо, окутали в сухой ватник, но ноги были безжизненны. А боль раздирала голову и спину. Борис готов был криком кричать, но медсестра сделала укол морфи, и он забылся. Время для Бориса потерялось. Все было в каком-то бреду, в полусне. А когда он снова пришел в себя, то увидел рядом Харитона Быкова и тех же девчонок. У Бориса мелькнула мысль: «Это мое спасение. У друга остался немецкий пистолет. Теперь и кончатся мои муки». На этот раз руки Бориса действовали лучше. Он уже мог держать кружку с водой. «Харитон, дай мне пистолет. Он же у тебя здесь». «Ты что, Борис, зачем он тебе? Все будет хорошо, ты скоро поправишься». «Харитон, дружище, Если я останусь жить, то буду калекой. Кому я такой нужен? Неси пистолет. Нет его у меня, Борис. Ты врешь. Дай пистолет. Голос Бориса уже срывался на хрип, а Харитон отводил глаза и твердил: нет его у меня, клянусь. Борис от бессилия начал дергать руками бинты, стонать. Медсестры и санитарки стали его успокаивать, а Харитон Быков, понурясь, вышел из палатки. Борису опять укололи морфий, боли начали стихать. Последнее, что он услышал, засыпая: девки, давайте разотрем его еще, перепеленаем, пропарив в горячем настой живицы. Когда Борис вновь пришел в себя, то услышал в суставах ног тупые боли. Раньше такого не было. Показалось, что он даже смог шевельнуть пальцами. Вдруг Борис впервые за последние дни почувствовал голод. В палатке слабо светил фонарь, летучая мышь. Раненые спали. Кто-то бредил, ругаясь, кто-то храпел. В уголке он заметил двух девушек-санитарок и окликнул их, стыдясь, что ему так не вовремя захотелось есть и помочиться. Но девчонки среагировали быстро, перевернув его на бок. Он готов был сквозь землю провалиться от стыда, когда санитарки его обихаживали и радовались, что он самостоятельно смог размочиться. Потом они принесли теплой каши, и Борис с трудом проглотил несколько ложек, запивая чаем из трав. Подошедшая дежурная медсестра тоже обрадовалась, сказав: слава богу, хоть на 10-й день кризис миновал.
Любимые женщины приходят к нам веснами, они неожиданны, как дождь или снег. Любимые женщины приходят к нам звездами, когда выбираем мы одну среди всех. Любимые женщины приходят к нам звездами, когда выбираем мы одну среди всех. Любимые женщины добры и внимательны, и стать их достойными нам выпала честь. Любимые женщины нас любят, как матери, с грехами, с ошибками, такими, как есть. Любимые женщины нас любят, как матери, с грехами, ошибками, такими, как есть. Любимые женщины в разлуке печалятся, им снятся, наверное, тревожные сны. Любимые женщины однажды встречаются, и мы поэтому терять не должны. Любимые женщины однажды встречаются, и мы их поэтому терять не должны.
Боли еще были ужасные, и без санитарок Борис не мог перевернуться, но он понял, что будет жить, и все, что ниже поясницы, у него живое, значит, может восстановиться. На следующий день с Борисом беседовал лечащий врач. «Как дела, танкист?» — поинтересовался он. «Нормально, только хотелось бы быть на своих ногах. А ноги-то чувствуешь?» «Пытаюсь шевелить, но чувствую колики». «Это хорошо. Значит, идет на поправку. А как спина?» «Зудит, чесать хочется». Говоришь, хочешь встать на ноги? Рано тебе. Но попробовать можно. И врач окликнул санитарок. Девчата подхватили Бориса и поставили на негнущиеся ноги, поддерживая со всех сторон. От острой боли в суставах боец вскрикнул, ноги не слушались. Но поддерживаемый девушками он все же стоял, и ложиться на топчан не хотелось. Появилась уверенность, что он будет ходить. Уходя, доктор сказал: «Завтра тебя из этой палатки переведем в другую, к выздоравливающим. Палатка, где Борис пролежал 11 дней, была для безнадежных. В палате выздоравливающих Борис старался каждый час вставать с постели, прохаживаться, делать по возможности физзарядку. Научился, правда, с трудом приседать, самостоятельно одеваться, силы прибавляли с каждым днем. В эти дни самбат посетили комбриг полковник Шапошников и новый замполит корпуса, и они вручили Борису правительственную награду. В те дни в самбат принесли корпусную газету «За победу», из которой Борис впервые узнал о Курской дуге, где он сражался. Потом началось наступление наших войск, и уже никто из врачей не говорил танкисту Сафронову, что отправит его в тыл. И он остался в санбате до выздоровления. Ему хотелось попасть в свою танковую бригаду, к товарищам, но поскольку в бригаде не хватало машин, Борис попал в 77-й разведбат. Впереди было еще много боев. Сафронов был еще несколько раз ранен, а окончил он войну под Кенигсбергом. Но Борис Васильевич считает, что именно здесь, на Курской огненной дуге, он заново родился, и потому каждый год, пока еще есть силы, приезжает сюда, как на свою вторую родину.
Как на стене под лучшим таял уголем. Были ясны, обгорелые пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы.
В выпуске использованы песни в исполнении ярославских музыкантов, заслуженного артиста России Анатолия Колбешина и композитора Льва Булатова, а также рыбинских вокалистов Сергея Федорова и Алексея Некрасова. Конец звукового музыкального журнала «Культура Ярославии» номер 81. Над выпуском работали Диктор Юрий Балдин. Редактор Валерий Рязанцев. Технический помощник Ирина Беляева. Компьютерная поддержка Максим Беляев.